Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – обучение специалистов некоммерческих организаций взаимодействию с государством. В студии «Радио Свобода» – менеджер программ британского благотворительного фонда КАФ Ника Антоникова и руководитель программ развития демократии в сельской России Любовь Овчинцева. Здравствуйте, Ника. Здравствуйте, Любовь.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире во второй половине часа. Вы можете задать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос, наверное, Любови Овчинцевой. Скажите, пожалуйста, вот зачем надо учить специалистов некоммерческих организаций взаимодействию с государством? Ну, вроде бы что это, прийти там, подать справки, или что они должны уметь делать?
Специалисты некоммерческой организации должны уметь обеспечить диалог между своей организацией, властью и населением. Потому что в нашем государстве у нас традиционные формы общения. Люди пишут заявления. Вот как вы приходите на прием к чиновнику, он говорит, напишите заявление. Угу. А заявление – это совсем не то, что диалог. Вот мы в нашей прошлой программе, я рассказывала немножко о нашем проекте и упомянула о том, что готовились муниципальные консультанты. Вот как раз эти специалисты некоммерческих организаций для работы и для обеспечения этого диалога.
А и кого они консультируют?
Они консультировали глав сельских муниципальных образований и население. Население о том, как обеспечить работу органов местного самоуправления в сельской местности и как обеспечить в условиях вступления в действие нового 131-го закона.
И надо сказать просто, что этот 131-й закон дал гораздо больше прав вот этим самым муниципальным образованиям, да?
Эти права написаны в законе, но люди это не ощущают.
Они не умеют ими пользоваться.
Конечно. А вот в ходе обеспечения этого диалога люди поняли, какие именно права им даны. И очень интересно, мы сейчас собираем, наш проект завершается, мы собираем отзывы с мест о работе муниципальных консультантов, отзывы глав муниципальных образований, о том вообще, нужна ли была им эта работа или не нужна. И вот удивительные, есть ведь главы очень опытные сельских муниципальных образований, они работают по 25 лет на одном месте.
Еще с советских времен.
Да, с советских времен, при разных режимах, скажем так, при разных условиях работы. Но тем не менее, народ им доверяет. В глубинке кадров, знаете ли, мало, и поэтому выбирает одних и тех, которые действительно являются сельскими лидерами. И вот опыт работы у них большой, а вот таких форм они не видели. И они это в своих отзывах отмечают, что вот мы работали по 25 лет, но мы никогда не видели, что, как это может быть. Мы привыкли, нам пишут заявление, мы его рассматриваем, отвечаем. А здесь вот когда проходили общественные слушания, когда был действительно налажен с помощью социальных модераторов этот диалог, то возникала ответственность не из заявления, не из бумажки, а ответственность, которая была прочувствована, взята сельскими депутатами самими, на себя. И вот проблемы, народ озвучил эти проблемы, а сельские депутаты не просто отреагировали на заявление, а прочувствовали эту проблему и подумали, как ее решить. И вот это, я считаю, очень ценно.
Причем многие проблемы чисто бытовые. Дорогу там построить, свет провести, да, но то, что людям
конечно,
нужно.
Конечно, конечно. Здесь, знаете, проблемы у сельских муниципальных образований, они везде одинаковые. Знаете, у нас вчера вот был круглый стол, или позавчера, что ли, Всемирный банк, опора, проводили такое, знаете, с телемостом, общение представителей Ирландии, Вашингтона и московские чиновники, все обсуждают проблемы развития сельской местности. И мне ужасно понравилось, что в Ирландии, достаточно далеко от нас отстоящие, проблемы точно такие. Сидит профессор такой премудрый и говорит, вот, мы выяснили, что сельские жители не умеют пользоваться компьютерами. Я думаю, ну, конечно, еще бы они умели пользоваться компьютерами.
То есть проблема... Даже в Ирландии, да?
Даже в Ирландии. Или они недостаточно понимают, как продвигать свои продукты на рынок. Вот и мне тоже очень нравится. Сельский житель недостаточно понимает. Ну, понимаете, условия меняются, ситуация меняется, а люди, они выросли в какой-то традиционной системе, а сейчас ситуация
резко
изменилась, резко. Это ситуация, которая выше возможностей людей.
И вы помогаете им обучиться,
да,
и приспособиться, адаптироваться.
Адаптироваться.
Да?
Мы и предлагаем. Вот мне тоже понравился один отзыв главы тоже муниципального образования о работе международных консультантов. Они сказали, что приехали люди, которые не требовали. Они деликатно предлагали, деликатно советовали. То есть, понимаете, консультант от чиновника, конечно, люди выросли в административной системе, они привыкли, что вот приехал там начальник, да,
он сказал, говорит, выполняй.
Да, делай раз, делай два, отжался. А здесь совершенно другое. То есть предлагались различные возможности, люди выбирали, что для них лучше всего подходит в конкретном сельском поселении, в конкретной местности. Это, конечно, вот очень важно, потому что у нас такая, у нас это не практикуется. У нас более, очень формализованные отношения. А здесь действительно этот диалог, он ведет к тому, что раскрываются какие-то новые стороны отношений. И вы знаете, вот на самом деле, может быть, это еще зависит от нашего темперамента, может быть, действительно, вот традиции российские. Знаете, я вот была на конференции тоже недавно «Пути России», и там обсуждался вопрос колеи исторической. Вот может ли Россия выскочить вообще за пределы этой колеи своей, вот этой административной системы, мощного государства, насколько это возможно? Вот почему я об этом говорю? Потому что если мы сравниваем российский опыт, допустим, развития местного самоуправления и с опытом других зарубежных стран, ну, допустим, вот Бразилии, там, например, в Бразилии люди готовы по 27 часов участвовать в работе общественных комитетов бесплатно. Вот они 27 часов в неделю обсуждают проблемы своего поселения. Да? Я с трудом себе представляю даже безработного сельского жителя, который 27 часов в неделю задарма будет сидеть в сельской администрации и участвовать в работе комитета. Не будет, честно вам говорю. У нас все-таки как-то по-другому. Люди хотят или деньги, или... Я даже не знаю, чего они хотят. Но у нас это не принято. Там, может быть, их природный темперамент, хороший климат способствует тому, что они готовы вот к такому общественному взаимодействию.
Водку мало пьют, жарко
там. Нет,
но
на самом деле,
да,
как можно возразить...
Ника Антоникова, пожалуйста.
Да, можно сделать небольшое возражение. На самом деле, вот лично мое мнение таково. Люди не участвуют вот в работе, как вы говорите, сельских администраций, комитетов и так далее. По большей части не потому, что они вот так вот уж действительно не хотят, чего-то там им не хватает и так далее. Им просто достаточно тяжело разобраться с вот этими вот бюрократическими процедурами, с вот этими бесконечными препонами, с изменением ситуации, с новыми законами. Вот тот объем реформ, то количество реформ, которое оно происходит на данный момент, оно вот сбивает с толку. То есть вот я просто смотрю по нашей работе, по нашему опыту общения вот с главами муниципальных образований и так далее. Многие из них не понимают ни цели того, что происходит, ни способов, как это правильно реализовать, ни вот вообще не понимают, что от них требуется на самом деле.
А что вы, есть... вы как вы им помогаете? Вот дело в том, что, ну, такой естественный вопрос. Вы представители британского благотворительного фонда. Ну, там всякие пословицы в народе есть, да, там типа, что там немцу смерть, русскому хорошо и так далее, и так далее. Можно ли применять методики, да, Всемирного банка, какие-то общие методики, в общем-то, к тем отношениям, которые слабо формализованы. С одной стороны, они административные, а с другой стороны, они слабо формализованы, потому что, знаете, как вот такой Скотт, знаменитый исследователь американский, у него была такая книга «Оружие слабых», где он писал о том, как крестьяне во всех частях мира вот, увиливают, ну, в таких авторитарных государствах, увиливают от этого давления. Они становятся вот такой сметливый солдат-швейк такой, вот знаете, вот который вроде как дурачка, Иванушка-дурак, вот в русском этом, это не зря. Вот почему он возник, такой образ, да, то есть образ... в действительности умного человека, который пытается выжить и построить для себя, для окружающих более или менее нормальную жизнь в крайне тяжелых условиях. Как вот это вот применяете, как вы применяете методики западные к нашей почве?
Вот на самом деле, вот в рамках того проекта, которым я занимаюсь, развитие диалога между гражданским обществом и государством, мы решили делать акцент не на западных методиках. Несмотря на то, что у нас был такой компонент, как изучение иностранного опыта, и мы возили наших коллег на стажировки, мы пришли к выводу, что, в общем-то, вот как таковой даже адаптации западных методик для наших условий, ну, это очень трудно, это действительно очень тяжело. Поэтому мы решили отталкиваться от существующих российских условий, от нашего законодательства, от наших возможностей и от вот тех вот природных предрасположенностей, да, российских людей, которые вот вы так живописно описали.
Да-да-да,
вот от той самой исторической колеи. Вот. И в результате мы пришли к такому выводу, что, скажем так, есть некоторая необходимость в определенной категории людей. То есть людей, которые чуть-чуть более активны, чем средний уровень, людей, которые обладают достаточно хорошим образованием и имеют определенный навык. Вот, по большому счету, именно навык общения с властями. Не только в том плане, что пришел, написал заявление, получил ответ, но вот именно навык, скажем так, позитивного взаимодействия, позитивной совместной работы. Большая часть, скажем так, муниципальных образований, вот в чем заключается проблема на данный уровень, они крайне бедны. Бюджеты дефицитны. Вот те безумные перечни вопросов местного значения, которые зафиксированы в наших законах, вот те полномочия, которые должны, по идее, осуществлять муниципальное образование, они, как правило, финансово слабо обеспечены. Ну, да, вы правильно сказали, не обеспечены совсем. Поэтому, собственно, вот участие местного населения в решении вот этих вопросов, вот оно сейчас приобретает некую критическую важность. То есть вот без вот этого вот...
давления снизу, в общем.
Давления снизу, да, без вот этого низового участия, по-хорошему, эта реформа местного самоуправления, да и все остальные реформы, которые сейчас у нас проводятся, административные, ЖКХ и так далее, они просто не пойдут.
Понятно. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После анонса мы обсудим, как обучать специалистов некоммерческих организаций взаимодействию с государством.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – обучение специалистов некоммерческих организаций взаимодействию с государством. В студии Радио Свобода менеджер программ британского благотворительного фонда КАФ Ника Антоникова, и руководитель программ развития демократии в сельской России Любовь Овчинцева. У микрофона Александр Костинский. Ника, скажите, пожалуйста, ну чему конкретно вы учите все-таки? Ну, вот пришел человек, вы говорите, что у вас даже целые программы есть, которые можно внедрять, потому что, может быть, у вас они где-то выставлены, человек хочет и сам научиться там взаимодействовать с государством.
На самом деле, вот такое обучение, оно носит такой очень комплексный характер. То есть мы учим трем вещам. Прежде всего, пониманию того, что такое, собственно, гражданское общество, что такое некоммерческие организации, какую роль они играют вот в современной экономической системе развитых стран и развивающихся стран. Вторая вещь, которую мы обучаем людей, это понимать, что такое, собственно, государство, что оно может, что оно не может, кому, по каким вопросам обращаться. И знаете, у нас же очень часто люди приходят с какими-то совершенно тривиальными вопросами. Вот в последнее время стала очень популярна практика докладывать о проблемах, например, прорванной трубы водопроводной президенту сразу. Ну вот почему бы нет? Вот пойдем сразу к президенту. По-хорошему, это не его уровень задач, не его уровень компетенции. Да, но люди об этом не знают, поскольку он единственное вот видимое для них публичное лицо, они идут к нему. Вот
мы очень людей... которому они все-таки доверяют.
Ну, наверное, да, но вот в муниципальных образованиях, как правило, мэры, представители администрации, они тоже достаточно авторитетные люди вот в местном сообществе, да? Поэтому на них тоже вот бывает...
способны решить эту проблему.
Да-да-да, вот такое ощущение, что у людей...
Способны трубу залатать, да?
Да-да-да, что вот они вот предполагают, что вот мэр вот прям вот или президент, что, конечно, гораздо лучше, это гарантирует просто то, что труба будет починена, что они сразу пойдут и начнут чинить эту трубу. Конечно, это не так, надо понимать, какой орган власти на что способен, от кого что мы, в принципе, можем ожидать. Вот поскольку традиционная система вот, распределения полномочий, она сейчас несколько изменилась. Сейчас, вот, например, большая часть полномочий по распределению бюджета и по планированию бюджета, она сейчас лежит на депутатах. Вот, соответственно, с каким-то вопросом надо обращаться к ним. Вот надо людей, скажем так,
объяснить, куда идти,
как идти, с чем идти, с какими предложениями. Вот. И третье, что мы учим, это, собственно, эффективно общаться, эффективно разговаривать. То есть, в первую очередь, скажем так, если мы обучаем представителей некоммерческих организаций, надо учить их тому, чтобы они слушали свою целевую аудиторию, чтобы они понимали действительно проблемы, чтобы доносили наиболее актуальные точки зрения до представителей власти. И второе направление, как бы, в котором надо тоже очень активно работать, это учить говорить некоммерческие организации на одном языке с властью. Это очень действительно важная проблема. Зачастую получается как, предположим, правозащитные организации, да, они заработали себе определенный имидж, у них определенные, скажем так, стили общения. И вроде бы говорят они правильные, очень-очень нужные вещи, очень полезные вещи, которые действительно необходимо освещать, которые надо затрагивать, но говорят в той терминологии, говорят в том стиле, который
представители власти,
да, просто слабо доходит.
Птичий вот. Язык они это называют. Да. Опять вы на своем птичьем языке.
Да, некоторого рода птичий язык. То есть у нас, например, был совершенно замечательный случай однажды в программе. Мы в одно министерство прислали приглашение на нашу конференцию. После этого нам звонит некий вот помощник должностного лица и спрашивает, а что такое НКО? Ну, то есть вот что такое просто вот аббревиатура НКО? Мы говорим, что вот это представители некоммерческих организаций. Для нас было, собственно говоря, для самих шоком то, что вот, то вот те аббревиатуры, те слова, которые мы обычно используем, для многих могут быть непонятны. Что же творится в мозгах обычных, скажем так, обывателей, когда мы начинаем говорить на своем птичьем языке? Ну, просто трудно представить. Это, конечно, большая проблема.
А кого вы конкретно учите? Вот конкретно, кто тот человек, который проходит вашу программу? Uh-huh. Это кто там, активный житель села? Это специально подготовленный человек? Кто это?
Когда мы, собственно, запускали эту программу и делали, скажем так, нашу первую школу вот так называемых социальных модераторов, мы предъявляли достаточно жесткие требования к тем людям, которые должны были проходить обучение. Прежде всего, это должны были быть действительно представители некоммерческих организаций, как вот некой структуры, которая достаточно устойчива и может на постоянной основе представлять интересы населения. Либо это должен был быть представитель органа власти, в компетенцию которого, собственно, входит взаимодействие с общественностью. То есть вот кто у нас работает с обращениями по связям с общественностью, департаментом многочисленными.
Вот то есть вы государственных чиновников обучали, да?
В принципе, да. И, собственно, особенность нашего обучения была в чем? Когда мы, собственно, отбирали человека для участия в нашей программе, мы просили его привести своего партнера. Партнера либо из некоммерческой организации, либо из органа власти. То есть с кем они потом в дальнейшем собираются вот как бы вот диалог вот этот вот налаживать. Вот. Когда люди приходили к нам на занятия в паре и проходили очень интенсивный вот курс обучения не только теоретического, но и практического, в итоге получались достаточно интересные результаты. То есть люди потом в своих отзывах писали о том, что вот, мы наконец-то поняли, что же вообще они от нас хотят.
А в паре это что такое? Это как? Это они садились и что-то друг другу объясняли?
Нет, это значит, что они просто совместно проходили обучение по одной и той же программе. То есть они, в принципе, выполняли одинаковый набор заданий. Они имели возможность увидеть точку зрения другой стороны, вот логику, когда человек придумывает, вот что же ему такого сказать. Вот иногда очень, очень важно видеть именно логику самого процесса, понимать мотивацию человека, почему он действует так, а не иначе, почему некоммерческие организации или органы власти в каких-то случаях отказывают нам, в каких-то случаях, наоборот, помогают. То есть... Очень важно действительно понять мотивы обеих сторон. То есть вот у них была прекрасная возможность увидеть, как думает вот их прямой партнер из власти, в чем у них точки зрения различаются, в чем совпадают, где у них вот эти вот пересечения интересов, вот, то, на чем можно строить, собственно, взаимодействие, на общих интересах, общих проблемах.
Любовь Овчинцева, скажите, пожалуйста, а вот если есть такое навыки, да, по-русски навыки, или там по-английски skills, да, очень популярно в компьютерных играх, там, приобретение неких скиллзов, да, то есть это неких умений, там, не знаю, магия, еще что-то. Вот какую магию общения с чиновниками получают ваши люди? То есть вы что организовываете? Вот как бы сходы такие, знаете, ну, в советском кино это часто было описано, такой там, я депутат, там, такая женщина, и тут поднимает все село, и они добиваются от бюрократии, снимают бюрократическую верхушку там.
Нет, наша задача была совсем другая, не снять, а обеспечить нормальное взаимодействие. Я напомню, что в нашей программе мы учили не представителей НКО, а сельских муниципальных консультантов. И вот эти консультанты должны были обеспечить диалог между населением и властью.
А как они его обеспечивали? Они собирались или что?
Вот они-то и получили те самые skills. То есть они, во-первых,
навыки,
да, их научили, во-первых, тому, как вот основам работы муниципального образования в новых условиях. Им дали хороший курс по бюджетному процессу. Они стали понимать, что такое бюджетный процесс, не хуже глав муниципальных образований, которых учили.
Консультанты.
Да, консультанты. Очень это хорошо понимали. И, то есть могли... Что было важно, что они смотрели на процесс со стороны. Вот как сказала, опять-таки, одна из глав муниципальных образований, для меня было очень важно, что консультант не был нашим сельским жителем. Что это был, с одной стороны, очень доброжелательный и внимательный слушатель, а с другой стороны, человек, который...
Третейский такой,
да, он пришел извне, и он видел какие-то возможности, что-то, что не видел я. Но при этом он обладал достаточным набором навыков и представлений о том, что такое бюджет муниципального образования, какие есть налоговые источники доходов, и как вообще, как эта вся работа строится. Второй скилл, который они получают, важный навык, это навык ведения диалога и проведения общественных слушаний. Здесь есть такие простенькие ноу-хау или техники, как вот мы говорим, техники, как организовать, ну, даже вот хотя бы самая простейшая вещь. Чтобы был диалог, люди должны сидеть в кружок. Если вы приходите, сажаете...
А не один председатель, да?
Да, если вы сажаете людей ровными рядами, а впереди президиум, вы получите одну дискуссию. Если вы сажаете людей в круг, вы получите совсем другую дискуссию. Дальше есть некоторые такие приемы, которые позволяют высказаться людям всех категорий, привлечь их неформальные формы ведения беседы. Это тоже такой простенький прием. Прием, который обучают люди, которые, ну, я не знаю, пиар, психологи. Но, понимаете, обычно...
Но не работают эти приемы.
Работают, они прекрасно работают, они всем известны, но не все их знают.
И уж в сельской
местности их знают далеко не все.
Не каждый российский крестьянин знает.
Конечно, вот недаром же мои главы, по 25 лет у них опыт работы, они впервые видели это и поняли, им сначала они с недоверием это восприняли, а потом они поняли, что это работает. Что это работает, что они в лице консультантов и уже в лице своего населения получают надежных таких партнеров. Не просто людей, которые им заявление написали, там, трубу прорвало или там, обеспечьте нам. Не обеспечьте, а давайте подумаем, как нам вместе решить эту проблему. Понимаете? Совершенно разные, получается, точка зрения.
Да, вы знаете, очень у нас в эфире когда-то был такой опрос на улицах, и человек так, знаете, с горечью говорит, вот вы знаете, народ никому не нужен. Вот вы знаете, вот сама формулировка.
Да, ты сам себе-то нужен, вот это такой простенький вопрос.
Да, понимаете, вот народ, что вот, понимаете, вот как бы раньше народ был, ну, понимаете, вот есть такая какая-то психология, что есть кто-то и есть народ. Вот кто-то должен народу обеспечить жизнь.
Вот, знаете, в этом отношении тоже очень парадоксальная ситуация. То есть,
никогда никогда.
Очень часто бывает так, что глава образования вот подходит к нам и говорят, вот, мы организуем им публичные слушания, но что же они не приходят-то на эти публичные слушания? Вот, мы им вывешиваем бюджет, да что же они не комментируют-то этот бюджет? Мы недавно проводили исследование и создавали библиотеку лучших практик в области взаимодействия. И вот в рамках этого исследования мы предлагали представителям органов власти давать некие комментарии вот по вот по процедуре публичных слушаний, по процедурам какого-то общественного участия, по тем же подачам обращениям и так далее. Главный комментарий был какой? Активность народа находится не то чтобы на нулевом уровне, она, наверное, в некоторую отрицательную величину сейчас вот уходит.
То есть... Но это, опять же, если говорить об оружии слабых, да, то люди понимают, что главный принцип – не высовываться. Понимаете, это психология, которая, в общем, несколько сотен лет, очень трудно изменить.
Вот, именно поэтому, наверное, и нужны вот такие вот люди, как сельские консультанты, как вот то, что мы называем социальные модераторы, которые, скажем так, немножко будет общественное мнение и активизируют вот этот вот процесс взаимодействия. То есть те люди, которые способны адекватным, простым языком донести и до населения, и до представителей власти какие-то идеи и, собственно, обеспечить вот согласование вот этих вот интересов и тех, и других.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов сразу после выпуска новостей Виктор Резунков беседует с председателем Союза писателей Санкт-Петербурга Валерием Поповым. А мы после краткой сводки новостей продолжим обсуждать обучение специалистов некоммерческих организаций взаимодействию с государством. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На судебном процессе в Чите адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт заявил об отводе судьи. Суд рассматривает сегодня вопрос о мере пресечения экс-главе ЮКОСа и руководителю банка Минотеп Платону Лебедеву. В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» погибли 12 человек, 10 госпитализированы. Как сообщили в МЧС, одной из причин трагедии стало загромождение цеха, из-за чего люди вовремя не могли покинуть помещение. В Чечне при взрыве бомбы ранен заместитель главы администрации Веденского района Майербек Мурдагамов, сообщает корреспондент Радио Свобода. Взрывное устройство было приведено в действие, когда Мурдагамов выходил утром из дома. Чиновник госпитализирован в тяжелом состоянии. Прокуратура Республики Алтай проведет дополнительное расследование по делу об убийстве летом прошлого года семьи омского журналиста Александра Петрова. Дополнительное расследование проводится в связи с обращением в прокуратуру отца убитого журналиста. В Мекке, Саудовская Аравия, проходят переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с лидером экстремистского движения «Хамас» Халедом Мишалем. Основная тема – как положить конец столкновениям боевиков «Хамаса» и группировки «Фатх» и создание в автономии правительства национального единства. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана проводит сегодня переговоры в Приштине с лидерами косовских албанцев. После этого Солана направится в Белград, где делегация Евросоюза обсудит проблему Косово с руководством Сербии. В Париже начинается судебный процесс против французского сатирического журнала «Шарли Эбдо», перепечатавшего из датской прессы карикатуры на пророка Мухаммеда.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать обучение специалистов некоммерческих организаций взаимодействию с государством. В студии Радио Свобода менеджер программ британского благотворительного фонда КАФ Ника Антоникова и руководитель программ развития демократии в сельской России Любовь Овчинцева. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Задавайте вопросы. Вы также можете отправить сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И вопрос Любови Овчинцевой. Скажите, пожалуйста, ну вот удается ли людей чему-то обучить? Ну вот знаете, вот опять же, когда вы говорили, существует такое расхожее мнение. Ну, вы знаете, должно пройти там 3 поколения, там 100 лет, пока у нас что-то изменится. Ну, как-то хочется, чтобы побыстрее. Вот удается вот этими техниками, удается ли обучить людей, ну, вот как бы брать, ну, может, не всю жизнь в свои руки, но часть того, что им уже и по закону они должны взять в свои руки. Научаются ли они это делать?
Научаются, научаются. И мы видим, что научаются и главы сельских поселений, научились и наши консультанты работать, и научились и представители общественности во многих пилотных поселениях. Но это не везде. Вот у нас, допустим, было по 3 района на каждой территории. Там всего у нас было 22 пилотных муниципальных образования. Конечно, не везде результаты одинаковые. Но там, где благоприятное сочетание всех факторов и...
Какие это факторы?
Ну, во-первых, сами по себе главы муниципальных образований, они должны быть открыты к новому, они должны хотеть научиться. Если вы учите людей, а они не хотят этого, особенно взрослые, вы понимаете, что научить их невозможно. Знаете, есть известная пословица: лошадь можно подвести к воде, но ее нельзя заставить напиться. Но я считаю, что у нас есть такие лошади, которые прекрасно напились и пьют. Знаете, вот что люди усваивают лучше всего? Во-первых, возможность общения, то, что мы постарались создать такую информационную среду и сеть муниципальных консультантов и глав сельских муниципальных образований. Ну, там им поставили компьютер, подключили к интернету, это были ресурсы проекта. И вот люди поняли, что интернет – это ресурс для общения, и главы муниципальных образований теперь пользуются этим ресурсом.
Интернетом.
Интернетом, и пишут в электронной почте, пользуются. Ну, конечно, я понимаю, что там есть технические возможности, они, может быть, не могут сидеть в интернете так, как мы это себе можем позволить в городе, но обменяться электронной почтой, быстро обменяться информацией, они прекрасно теперь могут. Второе,
а
что...
с кем они обменятся информацией?
Ну, допустим, с консультантами, которые находятся за пределами территории. Вот, допустим, мы предоставили возможность международных консультаций, консультаций московских специалистов Института экономики города, они прекрасно с этим консультантом
То есть, допустим,
общаются.
Глава какого-нибудь местного сельского образования, поселения, у него какая-то проблема, и он пишет электронное письмо в Москву и говорит:
абсолютно,
подскажите, как, вот не понимаю. Да?
Абсолютно. И получает квалифицированную консультацию. То есть раньше он даже не понимал, что такой ресурс существует. Во-вторых, мне ужасно понравилось, что они не просто изучили что-то сами, но им захотелось пообщаться, рассказать об этом. Вот у нас, например, 2 из наших консультантов, они написали учебные программы для школьников по вопросам местного самоуправления и постарались их внедрить, вот, в частности,
в школах?
В школе, да.
Если вы... А что это? Это не то, есть они что?
что, в рамках обществоведения что-то там рассказывают или как это?
Да,
как?
Да, ну, вы знаете, я думаю, что лучше, если они придут сами и расскажут, если такая возможность будет. Но смысл такой, есть у нас учебники по местному самоуправлению, это есть такие как бы пособия учебные.
Есть,
да, и это было введено как необязательный курс для школьников, старшеклассников, и они с удовольствием в этом участвуют. И
школьники?
Школьники, старшеклассники, с превеликим удовольствием. Они, и это все потом превращается в конкретные дела, то есть если школьники идут не подневольно субботник, знаете, а они вот, например, там разбивают парк на территории или обустраивают зону отдыха для
себя.
Конечно, да? Но это простенькие такие задачи, которые школьники вполне способны решить. Но они чувствуют, что это зона их компетенции, что они могут, область их компетенции, что они могут в пределах этой области компетенции что-то сделать. И вместе с главой муниципального образования.
Да, им глава может что-то помочь, хоть немножко заплатить, дать инструменты, может
вот,
быть, там каток им надо или что-то, да?
Абсолютно, каток, купальня там на берегу, допустим, карьер или пруда такой, вот бережок обустроить. Вот такие простенькие задачи, но они их с удовольствием решают. Там парк благоустроить, скамеечки и так далее. Ну, второй, еще даже уже третий, наверное, я говорила о том, что гранты. Мы их связали с организациями местными, которые проводят конкурсы муниципальных грантов, и научили их писать заявки. И люди воспользуются этой возможностью.
А заявки на что?
Заявки на получение гранта, муниципального гранта. Муниципальный грант – это денежки, которые на конкурсной основе раздаются на реализацию проектов по...
Кем раздаются?
Специальным конкурсным комитетом, в который входят представители местного муниципалитета.
То есть
там,
это российские государственные уже деньги?
Ну, конечно, конечно. Это на...
То есть есть российские деньги, но их тоже люди не умеют получить.
Они даже не знают, что такой источник существует, что можно этими деньгами воспользоваться. А люди, вот мы им объяснили, что а, такой источник существует, б, как им воспользоваться. И они им успешно пользуются. Опять-таки, небольшие деньги, но допустим, там $1500 достаточно, чтобы обустроить спортивную площадку на хуторе. И
да.
Люди это делают. Понимаете, расчистить, поставить скамеечки, купить спортинвентарь, там, волейбол.
Ну, ворота, да, там,
абсолютно,
сетку, да?
Абсолютно. Все-таки, ну, $1500, с одной стороны, мало, с другой стороны, много.
Ну, не так мало, да.
Да, из кармана ты веселее не достанешь, понимаете? А тут люди получают эти денежки, ребятишки вместе с учителем, с директором клуба, прекрасно.
Как... Это делают.
Да.
Но для этого они должны правильно написать заявку,
да,
то, что
да,
называется
есть...
фандрайзинг, форма. Нахождение денег. Да,
да, форма, понимаете? Вот вы тоже, когда видите эту форму заявки, у вас сначала, а, что это? Как это, с какой стороны?
Ну да, чиновник не может выдать деньги, пока ему форму не заполнили.
Абсолютно.
Правильно?
Вот, потому обеспечить что... диалог, научить людей.
Что не потому, что он такой крючкотвор, а ему просто деньги.
И вот очень важно, то есть мы учим людей понимать, что чиновник тоже человек, но ему надо запрос свой в некой форме подать. Такой, да?
А потому что он так перед начальством отчитывается.
Ну правильно, он тоже в рамках. Я бы не хотела сказать, что наши чиновники уж такие плохие, но... Они тоже ограничены. А вот надо понять их рамки. То есть вот то самое, о чем говорила Лиза.
И им помочь сделать добро, да?
Конечно, конечно. Они с удовольствием. Только сделаем как правильно.
Владимир Александрович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот в суждениях молодой, в рассуждениях даже молодой специалистки я слышу существенный недостаток, характерный еще для англо-французских материалистов, между прочим. Она не понимает зависимости гражданского общества от производства и пытается объяснить его формирование естественными свойствами человека, политическими задачами, в том числе формами правления законодательства, может быть, нравственности и тому подобное. Я рекомендую ей заменить недостаточно четкий термин гражданское общество, обозначаемое, собственно, буржуазное общество, системой научных понятий, то есть экономическая структура общества, экономический базис, способ производства. Однако не забывать, что эрокапитализм...
Извините, Владимир Васильевич, большое спасибо, но вы знаете, тут у нас просто программа образования, и и, ну, вы знаете, к марксистской политэкономии, к которой вы хотите все свести, не все отношения между людьми экономические. Просто не все. Очень много отношений между людьми, когда они стоят на остановке, когда они хотят сделать спортивную площадку. Это не все, не все базис, надстройка и так далее. Поэтому, извините, пожалуйста, ну, просто у нас немножко тема программы другая. А вот, Ника, скажите, пожалуйста, вот чего ваши люди успели добиться? Ну, очень приятно слышать. Понимаете, это очень позитивно. Когда, знаете, говорят, что это некая такая, знаете, когда говорят, что это врожденная черта. Ну, а что врожденная черта? Значит, никогда не изменить. А когда мы видим, что никаких базис остался тот же самый. Все осталось то же самое. А люди площадку для футбола построили, купальню сделали, хотя народ не изменился, правительство тоже. Понимаете, что вот это ощущение, что люди являются зависимы от экономических каких-то глобальных процессов, да, зависимы. Но вы знаете, но лавку поставить вообще-то от мирового империализма или наоборот, от мировой там за кулисы, это не зависит. Пожалуйста, Ник.
Ну, по поводу достижений вот наших коллег, которые у нас прошли обучение, на самом деле очень много очень действительно интересных и позитивных сдвигов уже произошло. Например, в городе Северодвинске, там вот с нашей помощью, при наших консультациях, там проводятся регулярно публичные слушания, причем не только по тем вопросам, которые вот обозначены на данный момент в федеральном законе о местном самоуправлении, то есть бюджет, его отчеты, его исполнение и так далее, но и по другим, гораздо более важным для населения вопросом. То есть, если местная администрация видит, что, например, по какому-то вопросу, там, предположим, ну, скажем так, предположим, вывоз мусора, да, в муниципальном образовании, предположим, есть несколько вариантов решения, они их тоже выносят на публичные слушания. Это уже большой плюс. И большой плюс то, что люди на эти публичные слушания приходят. Появляется некий, скажем так, некая заинтересованность и некий навык вот участия в подобных мероприятиях. Одним из...
Потому что чиновник иногда не может тонкости не понимать, где там вот вывоз мусора, ну, например, в Москве, это большая проблема, что очень много автотранспорта, да, да, да. И часто машины загораживают мусоровозом подъезды. И вот начинается, те кричат, там, пинают эти машины. Вот это, как бы, казалось, вещь совсем простая.
Ну да, не только это, как бы, многие другие вопросы тоже стали решаться с помощью публичных слушаний. Во многих наших пилотных регионах и непилотных территориях произошли изменения, прежде всего, в законодательстве, в областном законодательстве. То есть некоммерческие организации местные или их коалиции, ассоциации, они стали выступать с какими-то определенными инициативами, стали предлагать власти вносить какие-то определенные изменения. Что самое важное, власть приняла эту аргументацию и, собственно, тоже как-то помогла людям в решении их проблем.
Вы знаете, вот это вот очень, на мой взгляд, очень важный факт. И вот вы не первый, кто здесь в студии это говорит, что, понимаете, вот и существует такое мнение, что просто российские чиновники, российская власть, это какое-то такое, знаете, абсолютное зло. Но каждый, кто приходил к ним с конкретными задачами, вот с конкретными, с живыми, с аргументированными, вот вы знаете, никакой чиновник не может от этого отмахнуться и сказать, да вообще пошли вы, и так далее. Понимаете, потому что вот реально, вот кто серьезно не брался за задачу, они серьезно, ну не серьезно, что, пришли, сказали, а они не сделали. Кто пытался организовать какое-то влияние, почти у всех что-то получалось. Вот этот миф, что ничего нельзя изменить, вот у большинства людей миф, вы знаете, ничего нельзя изменить. А оказывается, можно.
Да, на самом деле оказалось, что это даже несколько проще, чем они изначально предполагали. То есть, например, в одной из областей у нас сейчас разрабатывается проект закона о взаимодействии. Буквально еще вот полгода назад это казалось делом совершенно невозможным, но вот сейчас вот после нормального, адекватного общения с депутатами, общения с местным сообществом, ну, действительно удалось, что ли, привести достаточные аргументы для того, чтобы вот такой закон стал разрабатываться на областном уровне. Это уже большая подвижка. Вот. В некоторых территориях стали разрабатываться проекты законов, например, о поддержке некоммерческих организаций. Это тоже очень важно, предоставлять возможность некоммерческим организациям получать деньги из бюджета, потому что часто же получается...
Российского бюджета.
Из своего, да. То есть открывать некие местные источники средств финансовых в первую очередь.
Это очень ценно, потому что большинство, к сожалению, ну, ввиду там политической борьбы, некоммерческие организации представляются некой пятой колонной, такой западной пятой колонной, которая специально для того, чтобы развалить там Россию, ну, я сейчас говорю там, да, издание типа ну, да, «Завтра», да, «День», да, там и так далее. Не только. И это, кстати, ведь они фактически озвучивают мнение большого количества людей. Им кажется, что Запад приходит сюда, ну, чтобы разграбить, там, не знаю, уничтожить, развалить. И в этом смысле взаимодействие с российскими организациями, с которые вот свои, это было бы очень важно, потому что, ну уж точно, они-то развалить не хотят, да?
Правильно, абсолютно правильно. И на самом деле, если посмотреть вот на большую часть некоммерческих организаций, чем они занимаются? Они занимаются оказанием услуг населению. То есть они помогают инвалидам, помогают всевозможным уязвимым группам, женщинам, каким-то этническим меньшинствам и так далее. Это, в принципе, многие из этих организаций, они, в принципе, решают те задачи, которые берет на себя обычно государство. Но поскольку у нас государство, к сожалению, последнее последнее время приняла такую политику слагать в себя большую часть своих обязательств, большую часть полномочий. Вот на данный момент некоммерческим организациям надо становиться все более активными, все более компетентными.
Да это те же люди, правильно? Вот да. Это те же люди, просто которые специализированно
решают. Да,
и специализированно решают какой-то вопрос. У них есть собаки, где, а собакам негде гулять. Вот они собрались, сделали площадку. А те, кого собаки кусают, когда они бегают, собрались, чтобы эту площадку тоже им сделали. Правда?
Собрались и ввели требования, чтобы собаки ходили в намордниках. Ну, все правильно, абсолютно.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – обучение специалистов некоммерческих организаций взаимодействию с государством. В студии Радио Свобода менеджер программ Британского благотворительного фонда КАФ Нина Антоникова и руководитель программ развития демократии в сельской России Любовь Овчинцева. У микрофона Александр Костинский. Николай Степанович, пожалуйста.
Хочу сказать несколько критических замечаний вообще.
Пожалуйста, пожалуйста.
Вот я слушаю всю эту передачу, Антоникова или кто там вторая говорила. Неправильная речь, аргатизмы, суконный язык канцелярский. В общем, это полная имитация, искусственная деятельность реальной. И мне совершенно дискредитация некоммерческих организаций.
Искусственно
создаются вот такие организации, кормушки, вот ее, вот эта вот, которая... Аргатизмами просто эфир засорял полчаса.
Николай Степанович, понятно ваше возмущение, но дело в том, что, понимаете, к нам приходят люди, которые просто иногда побаиваются, они не умеют говорить, и вы, по-моему, слишком строги. А, в общем, надо судить все-таки не по словам, а по делам. И если вы не слышали, о чем, вот, в частности, Ника Антоникова говорила, она говорила о том, что очень много удалось сделать. Иван Михайлович из Москвы.
Здравствуйте, дорогие.
Здрасте.
Я хочу вам выразить крайнее неудовольствие.
Неудовольствие?
Неудовольствие тем, что у вас непонятно, о чем вы говорите. Трескотней занимаетесь и больше ничего. Нет практически никаких примеров. Как поступить человеку для взаимодействия?
Вот, спасибо, Иван Михайлович. Мы сейчас вот как поступить, вот практические примеры, пожалуйста, давайте. Вот как простому человеку, вот как практически, давайте немножко расскажем об этом.
Я считаю, что обучение, которое люди получают в рамках наших проектов, оно как раз и показывает людям, как надо поступить, чтобы свои проблемы не просто вот написать, осознать, сформулировать и в какое место пойти, чтобы ее решить, эту проблему. Вот для чего нужны наши обучающие программы. Для обеспечения, вот, чтобы люди понимали сферы компетенции своей и органов местной власти.
Ну, то есть, если вот объяснить нашему слушателю, что он, ну, допустим, если бы он попал на такую программу, что бы он из этого вынес?
Хорошо, вот есть простой вопрос. Сельское поселение. Не работает водопровод. Водопровод принадлежал сельхозорганизации. Сельхозорганизация...
Лопнула.
Абсолютно. Водопровод остался непонятно на чьем балансе, у людей воды нет. Что делать? Вот, конкретная проблема. Как ее решать вообще?
И консультант помогает решать?
Абсолютно. Консультант обеспечил... Во-первых, эта проблема была сформулирована как проблема. Не просто в виде вот таких невнятных таких вот заявлений, но люди поняли, во-первых, из чего она состоит. Что, во-первых, есть оборудование. Во-вторых, есть проблема поставки и платы за эту воду. В-третьих, что этим должен кто-то заниматься. Не вообще местная власть, она не должна этим заниматься. Она должна обеспечить предоставление этой услуги, но она не должна сама чинить водопровод.
То есть, в принципе, должна быть создана некая просто организация.
Да, да.
Ну, какой-нибудь водоканал там
вот
и так далее.
После того, как обсудили эту проблему, нашелся человек, который, предприниматель местный, который взялся за это дело. Он увидел...
Это вы конкретный случай рассказали?
Конкретный, абсолютно конкретный случай в хуторе, на хуторе на юге России, в республике Адыгея. Человек этот взялся, просчитал все с экономической точки зрения, понял, что на воде можно по крайней мере заработать. Ну, вести свой бизнес, не прогорая. Он взялся за ремонт этого водопровода, заключил договоры соответствующие с населением на поставку воды, с администрацией, то, что нам предоставляет оказание этой услуги.
Ну да, администрация выплачивает какие-то деньги, что-то гарантирует.
Да, а население должно платить. Тут вот, между прочим, выяснилось, что население за водопровод не платит. То есть оно водой пользуется, а за воду не платит. Тоже вопрос. Мы привыкли на халяву пользоваться услугами нашей муниципальной, да? За свет мы платим, там, хорошо, если раз в полгода. заводу.
Ну, не все, некоторые платят чаще.
Есть, да, в городе, может быть, да. В сельской местности люди очень часто эти коммунальные услуги не оплачивают. А как может это работать как бизнес, если деньги не поступают?
Ну, в сельской местности у многих людей просто нет денег, да.
Ну, что значит нету денег? Они, во-первых, сельхозпродукцию производят и успешно ее продают. Пусть не на формальной работе, но они все там или работают. Знаете, есть деньги или нет, вы судите по тому, как выглядит сельский дом. Если вы видите, что это такая покосившаяся изба, то мы можем, пустой огород, то мы можем сказать, что там действительно живет бедный такой человек. А если вы видите, что там стоит машина, что там вообще цветущий сад, курочки бегают, корова мычит, деньги есть. Молоко продали, на машине свезли, тут, знаете...
То есть, в действительности тут есть некое такое лукавство, да?
Да.
Ну вот типичное мнение, то есть наши слушатели, ведь они критично настроены.
Ну это хорошо.
Это хорошо, да. Впечатление,
слушают,
что
по крайней мере, я рада.
Да. Нет, все-таки их трогает, да, ему, да, может быть, что-то, да, объясним. Впечатление, что ваши гости зачитывают себе самим благодарности из книги «Жалобы и предложения» за свою деятельность. Но пусть они не обольщаются, главы сельских советов не дурачки. Они дадут фору по обдуриванию своего населения, электората. А население также встраивается в эту игру «Заломанный грош». Россия еще не созрела для демократии, к сожалению. И в деревне сосед убьет соседа и продаст его за копейку. Лариса, Подмосковье.
Вот, честно говоря, я бы не согласилась с такой точкой зрения.
Ник Антоникова, да.
Это, на мой взгляд, ну, скажем так, это такое преувеличение. То есть, на самом деле, люди, с которыми мы общались, может быть, нам так, конечно, повезло, но, как правило, их намерения были гораздо более мирными, убивать соседей за какие-то материальные блага никто особо не собирался. Главы местных поселений, на самом деле, сельских администраций, поселений, небольших городов, на самом деле, они сейчас сталкиваются с огромным количеством проблем в реализации вот этих вот законов, в реализации этих
реформ. Им нужна помощь.
Им нужна просто банальная помощь, да. Им надо точно такая же консультация, как и людям, которые тоже не знают, что им делать со всем этим внезапно обрушившимся на них счастьем. То есть, на самом деле, не надо рассматривать ситуацию вот именно в таком...
Ну да, вот такая какая-то презумпция виновности чиновника, это тоже есть. С одной стороны, как бы, вот в чем... ну, это не надо... Если человека в чем-то подозревают, то он как-то и сам начинает хуже себя вести.
Да, это совершенно верно. Как мы лодку назовем, так она и поплывет. Мне кажется, вот мы отталкивались, в принципе, во все время реализации проекта, мы отталкивались от той позиции, что, в принципе, все люди у нас по природе своей, они достаточно хорошие. Вот. Главное показать им, как выявить свои вот эти вот, скажем так, хорошие черты, проявить свои там какие-то лучшие качества. Может быть, они, предположим, ну, действительно, может быть, просто не имеют навыка, может быть, не имеют практики, не на кого посмотреть там в реализации каких-то
вещей. У вас тоже сельские муниципальные образования?
Нет, у нас по большей части были города, причем города достаточно крупные, но проблемы, в принципе...
В каких городах вы не работали?
Это прежде всего Саратов, и это города Ленинградской области. Гатчина, Всеволожск и так далее. То есть, в принципе, города, где экономическая ситуация, ну, скажем так, она далеко не так плачевна. Но просто проблема в том, что, скажем так, людям не с чем сравнивать. Например, в одной Московской области есть 8 совершенно разных положений о публичных слушаниях. Такое ощущение, что вот представители муниципалитетов, они между собой никогда в жизни не общались, и вот что происходит...
Что значит 8? Каждый принимает свое...
Просто, скажем так, такое разнообразие вот в трактовании вообще того, что такое публичный слушания, как они должны
закон
проходить.
Закон предусматривает, да, что они должны проходить. А уж
а
само
вот что
положение,
это такое?
Его разрабатывают на месте и принимают. А-а-а. И вот какой ты примешь, так ты и будешь работать.
Вот представьте, 8 радикально разных процедур на территории одной только Московской области.
Небольшой, в
общем. Небольшой, в общем-то. Какое разнообразие творится на просторах нашей необъятной Родины, это просто...
И что, вот ваши советы могут помочь как-то это унифицировать, создать понимание?
Понимаете, мы не стараемся унифицировать. Ну, скажем так, унификация – это не то, что требуется в данном случае. Но мы действительно стараемся как-то обобщить вот тот опыт, который имеется на данный момент, и хотя бы как-то постараться его доносить до вот... скажем так, конечных потребителей, до глав администрации, до некоммерческих организаций, то есть до тех, кто должен организовывать и принимать участие в этих вот процессах.
Ник, а как вы будете распространять вашу библиотеку лучших практик?
Наша вот у нас недавно просто проходил такой проект небольшой, мы собирали библиотеку лучших практик, вот, как раз в области
практик
взаимодействия.
Ага.
Да, некоммерческих организаций и властей. Эта библиотека, она будет, скажем так, она будет представлена уже 19 февраля, у нас будет конференция по проекту, и мы представим...
Через две недели, даже меньше.
Да, буквально через две недели мы представим наши наработки. Мы планируем, помимо традиционного печатного издания, да, которое мы хотим разослать вот по некоммерческим организациям, вывесить в свободном доступе в интернете, да, мы планируем, скажем так, сделать еще некоторую возможность для обсуждений. Мы планируем потом продолжать этот проект, чтобы он, скажем так, оставался живым, постоянно пополнялся и корректировался, вот, исходя из того, что у нас нового появляется, интересного. Мы постарались, ну, скажем так, мы постарались сделать все, чтобы материалы были доступны всем. То есть по запросам можно обратиться просто в нашу организацию. Мы готовы просто присылать, собственно, печатный вариант, вариант на CD-дисках, на электронных носителях.
Ну и в интернете в том,
да,
вообще можно скачать,
в котором,
да,
это будет удобно, да, людям, чтобы они этим могли нормально пользоваться.
Но тем более у нас как раз прошлая программа была, что сейчас практически в каждой России, ну, не практически, а в каждой российской школе с сентября вот 2007 года будет подключена к интернету не хуже, чем 128 килобит в секунду. И это значит, что глава администрации может прийти и скачать все, что ему нужно, вообще-то любое, причем вот в каждой школе это будет, и этот проект очень быстро идет, надо радоваться, и, в общем, в любой школе можно будет скачать вот вашу информацию, потому что...
Ну, самое главное знать, откуда скачивать в данном случае.
А какой, знаете, мы на сайте тогда дадим этот ваш адрес, ну, просто чтобы не произносить, это, наверное, может быть долго. У нас немного времени осталось совсем. Ну что, Любовь Овчинцева, что мы в конце можем сказать? Вы оптимистично настроены?
Я настроена оптимистично. Я не считаю, что люди в деревне так уж каждый прям зверь и не хотят работать вместе и вообще не способны к диалогу. Это неправда. Если люди видят внимание к себе, если они видят полезность того, чему их учат, они с удовольствием это воспринимают, и результат совсем неплохой. Вот мне очень понравился отзыв одного из наших консультантов, тоже из Республики Адыгея, который организовал конкурс местный. Вот люди пошли, впервые люди захотели, во-первых, участвовать в конкурсе, они поверили, что это не просто так, конкурс на благоустройство своих хуторов, и когда они оценивали, ну, вот прошел такой сельский праздник, да, подвели итоги конкурса, какой хутор там самый красивый, и один из жителей сказал: давайте любить свое поселение, и тогда наша жизнь станет красивой, да. То есть человек вспомнил, что можно вообще в этой категории мыслить. То есть он, вот, понимаете, людей надо, мне кажется, немножко пробудить от этой борьбы какой-то непонятной с окружающей средой, а на какое-то позитивное такое созидательное русло направить их энергию. И наше обучение, оно этому помогает, я считаю.
30 секунд у вас, Ника, пожалуйста. Ваше последнее слово.
Я, конечно, на самом деле тоже смотрю на общую ситуацию скорее с оптимизмом, чем с пессимизмом. Действительно, мы не привыкли к тому, что власти нас слушают. Мы не привыкли к тому, что мы можем доносить свои идеи. Но на самом деле, мне кажется, на данный момент ситуация несколько меняется. Если, скажем так, немножечко утрудить себя пониманием мотивов противоположной стороны, вот для нас, предположим, власти, да, если немножечко нагрузить себя работой по нормальной формулировке своих идей, в принципе, нормального результата достичь очень даже реально. Это показывает опыт нашего проекта.
Спасибо. Я благодарю менеджера программ Британского фонда благотворительного фонда КАФ Нику Антоникову и руководителя программ развития демократии в сельской России Любовь Овчинцеву. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом был Александр Орлов-Сокольский. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Прямо сейчас, сразу после новостей в 14.00, вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.